Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 декабря, понедельник, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам карта довольно неплохая. Прямо сейчас 4 балла. Как ожидается, 5-бальными пробки станут в 5 вечера. Максимума достигнут к 7 вечера, и это будут 7-бальные пробки. Что касается количества машин на дорогах прямо сейчас, 551 тысяча автомобилей. Это на 9% меньше, чем обычно в это время бывает. И, кстати, разные оценки сейчас дают тому, что происходит на дорогах. Яндекс и ЦОДД одни 4, другие говорят, что это уже 5-бальные пробки. Очень тяжелое Садовое кольцо, небольшие проблемы на третьем транспортном кольце. Прежде всего, это традиционная пробка от Беговой в сторону Рижской эстакады по внутренней трешке. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут между Осташковским и Алтуфьевским шоссе плохо едет внешний МКАД. Еще большие проблемы. Внешний МКАД перед Белой дачей и в районе Красногорска проблемы и в ту, и в другую сторону при движении в районе Крокуса, насколько я понимаю. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Это результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которому более чем две трети граждан России хотят поменять Конституцию Российской Федерации. Почему так случилось и как это можно объяснить, попытаемся выяснить. А вторая тема для обсуждения — это заявление Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета сказал, что хочет открыть банковскую тайну. По его мнению, банки должны раскрывать следователям информацию о вкладах своих клиентов. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Число желающих поменять Конституцию Российской Федерации выросло в последнее время в полтора раза. 68% граждан убеждены, что в основной закон страны нужно вносить поправки. Итоги исследования опубликовал фонд «Общественное мнение». По его данным, в 2013 году тех, кто хотел бы пересмотра Конституции, было всего 44% граждан. На просьбу оценить Конституцию в принципе 54% граждан назвали ее хорошей, 22% полагают, что это плохая Конституция. Число согласных с тем, что Конституция не определяет жизнь страны, а служит только формальным документом, сейчас составляет 47%. Ну, то есть практически каждый второй полагает, что мы не живем по Конституции в реальности. 7373948, телефон прямого эфира, но сам подход... Желание поменять Российскую Конституцию. Уж если менять, то в какую сторону? Что не так? Игорь Безруков, заслуженный юрист России, один из разработчиков действующей Конституции, с нами на прямой связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к этому резкому росту числа тех, кто хотел бы Конституцию переписать?
Абсолютно нейтрально, честно говоря, потому что цифры общие, ничего конкретно не говорящие. И, в общем-то, свидетельствующие о том, что большинство из тех, кто хочет переписать Конституцию, как повторяем из года в год, ее даже не читали.
Но само отношение, пусть так, но само отношение, каждый второй говорит, что это не тот документ, который определяет реальную жизнь страны.
Вот, вот. Люди видят, что реальная жизнь страны... не соответствует Конституции, и поэтому считают, что если поменять Конституцию, то что-то изменится в реальной жизни. Казалось бы, сначала можно посоветовать просто сходить в магазин и купить эту новую Конституцию в той обложке, в том формате, который вам бы был более удобный. Откройте ее, потому что в целом, когда я прочитал вот этот материал о росте желающих изменить Конституцию, в целом речь идет о том, что эти цифры растут из года в год и связаны с недовольством уровнем жизни. Но дело в том, что Конституция, как раз ныне действующая в этой части, гарантирует и зафиксировала все те желания людей и чаяния, которые они хотят от этой жизни. Они хотят достойной жизни, достойной зарплаты, работы, образования, медицины и прочее. Все это есть. Значит, эти статьи Конституции менять не требуется. Они в первой главе и во второй главе, и поменять их главы практически на сегодня невозможно. Таким образом, если речь идет о людях, о простых гражданах, то понятно их желание о том, что раз там плохо, плохо живется, значит, у нас плохая конституция. Хотя никак не связывают с тем, что плохое может быть государство или власть, которую нужно, за которую нужно, соответственно, ходить и выражать свою точку зрения, голосовать за нее, но в другом составе, может быть, в другом порядке. И поэтому, к сожалению, вот в этом росте числа желающих поменять конституцию нет тех, кто говорит о том, что нужно изменить систему выборов, систему, может быть, обеспечения гарантий прав меньшинства, когда абсолютное большинство захватывает та или иная партия в этой власти и практически обладает конституционным большинством голосов, как мы говорим. Но это другое. Проблема только в том, что Конституцию, она, это не кодекс, она не может содержать все законы, которые существуют. Там кодекс – это сборник законов. Каждая статья в кодексе – это отдельный закон, чем кодекс отличается от любого простого закона. Так и Конституция не может вобрать в себя все те желания, те законы, которые существуют. То есть, если у нас гарантировано право на медицину, на достойное лечение, это в Конституции расписано в двух статьях, очень подробно и очень тщательно, о том, что это бесплатно. И то, что государство обязано развивать, допустим, здравоохранение, это в Конституции есть, но государство у нас сворачивает здравоохранение. Значит, дело-то, что написать в Конституции, что убрать вообще здравоохранение или что желают простые люди.
Смотрите, я понял, Игорь Александрович, насколько я помню, обычно все споры вокруг Конституции так или иначе сталкиваются с тем, что многие полагают, что Конституция – это и есть закон прямого действия. И если что-то, что так или иначе ограничивает те или иные статьи Конституции, действует, значит, это проблема Конституции.
Это проблема того закона. Это проблема тех, кто его принял, проблема Конституционного суда и проблема тех органов, которые обязаны обратиться в Конституционный суд, а не ждать, когда люди соберут пошлину, соберут желающую группу и пойдут туда. Это проблема как раз закона. То есть в Конституции написано, что каждый имеет право, зафиксировано, на достоинство, честь, запрещается унижающее достоинство общения, то, соответственно, если полицейский вам хамит, а вы достаете прямого действия Конституцию и тычете ему в нос, как она будет прямо действовать? Только если эта Конституция, ну, может быть, его ударить, но тогда вы получите за насильственные действия. То есть прямое действие – это действительно так, что когда закон противоречит Конституции, этот закон не должен применяться ни судом, ни полицейским, ни каким-либо чиновником. Вот здесь и проблема. Кому? Ведь все органы правоохранительные, они охраняют Конституцию и государство. Если они охраняют чиновничество или власть, которая принимает законы, то эти органы выполняют как раз законы и говорят, что Конституция им мешает. Но в таком случае мы с вами простые граждане своего государства и, в общем-то, носители власти должны вообще-то задуматься о том, а та ли власть, тот ли суд.
Тогда еще один вопрос. Вы наверняка неоднократно слышали среди претензий к действующей Конституции то, что в 15-й, по-моему, статье она закрепляет верховенство международных законов над российскими законами. И многие говорят, что менять в Конституции нужно именно это. Что вы скажете?
Что касается вот этих вот, как говорится, преюдиции международного права, которое имеет более широкие действия над российскими законами, то это вымученная статья, за которую мы боролись, и я причастен к ее первому вместе с Олегом Ивановичем Тиуновым, бывшим членом Конституционного суда, бывшим депутатом, к первой редакции поправки в статью РСФСР, которую мы тогда готовили еще в 1990 году вместе с ним, о том, что сделать этот примат международного права как цивилизацию, потому что нужно было бороться с тоталитарным режимом, нужно было бороться с советскими законами, с советским отношением ко всем, в первую очередь, правам, безусловно, человека, потому что это касается... Это вымученная статья. И поэтому отменять ее, я не знаю, это либо какая-то пропаганда, которая очень хорошо воспринялась человеком далеким от этих проблем, либо это желание, тогда мы говорим о том, кто желает поменять Конституцию, либо это желание власти, тоталитарной власти, которая хочет, чтобы творить все, что угодно, принимать законы, не оглядываясь на общие нормы, правила. Эти нормы как раз, что касается международных актов, они же не действуют автоматически. Допустим, Организация Объединенных Наций принимает очередную конвенцию или Комитет по правам человека выносит какую-то резолюцию, ООНовский или Страсбургский, то есть, соответственно, Женевский или Страсбургский, простите. Вот. Соответственно, это не значит, что все мы из-за этой статьи обязаны подчиняться. Ни в коем случае.
То есть речь идет только о документах, которые Россия тоже подписывает.
Законопроект, да, во-первых, подписывает кто-то, если он уполномочен, во-вторых, носится на ратификацию. Ратификацию этого же нашего Совета Федерации, Государственной Думы, то есть Федерального Собрания. Это рассматривается закон о ратификации такого-то пакта. Мы его ратифицировали, мы его приняли, мы, соответственно, обязываемся. Не нравится — денонсировали международный договор. Это уже область международного права, отозвали свою подпись под этим международным...
Это важная деталь. Как предусматривает Конституция, если мы не подписывали этот международный документ или отозвали подпись Российской Федерации по действующей Конституции, он все равно сохраняет примат права над российскими законами?
Нет, ни в коем случае. Все, мы не участвуем в этом международном документе. Даже наша страна не является участником, значит, для нас его просто не существует, как закон США, закон ФРГ, закон Таиланда. Нам-то какое дело до них?
Ну и последний вопрос. Теперь, когда уже 68% полагают, что надо вносить поправки в основной закон, ну или мы видим результаты подобного рода социологических исследований, с вашей точки зрения, если совсем коротко, будут менять Конституцию? Попытаются это сделать?
Нет, конечно, потому что нужно выяснить, что именно хотят изменить все 68%, если это 68 отдельных мнений, одна история. Если все 68% одни и те же положения Конституции хотят изменить, то это наверняка касается главы 1 и 2, которая окажется, что все это там прописано, а процедура изменения этих глав практически, она предусмотрена в 9 главе Конституции, это надо собирать и конституционное собрание, и готовить законопроекты, и потом выносить на всенародное голосование. Встает вопрос, а вот граждане, которые захотели изменить Конституцию, а вы сами-то на том всенародном голосовании принимали участие или нет? Да, и в связи с этим, конечно, выросла молодежь. Те, которые еще не смогли голосовать. Может быть, целесообразнее, если у них что-то появится, какие-то мнения, желания по поводу Конституции. А то нелогично. Люди, которые не участвовали в голосовании, либо участвовали в голосовании Конституции, сейчас хотят менять, но, тем не менее, увы, они думают, что сменили, новую книжку выпустили, и жизнь пойдет по-другому. Вот теперь я возьму свежие обложки и пойду ей махать. Я имею право.
Понятно. Спасибо. Игорь Безруков, заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции Российской Федерации.
Новость часа.
Продолжается вал новостей на спортивную тему. Вы знаете, что менее часа назад вынесено решение, согласно которому Россия, как страна, как спортивная держава, отстраняется на 4 года от участия и проведения крупных спортивных мероприятий. И вот те или иные комментарии по этому поводу сейчас на лентах информационных агентств. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов говорит, что все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в объявленные ранее сроки. Вот ВАДА говорят, что у агентства теперь есть имена всех подозрительных атлетов из базы данных. Видимо, из той базы, которую, как говорят, Россия переделывала или пересматривала. Глава наблюдательного совета РУСАДА делает заявление. Агентство достигло существенного прогресса в борьбе с допингом. Это признано на международном уровне и является хорошим знаком. Мы вернемся к обсуждению этой темы через 15 минут. А теперь продолжаем говорить о желании поменять Российскую Конституцию.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Григорий из Питера пишет: День Конституции 12 октября, ведь раньше был выходной день, ну а теперь не выходной день, но это же не освобождает нас от необходимости хотя бы раз в год вспоминать о существовании Конституции Российской Федерации и говорить, что мы думаем по поводу существования или работы этого документа. Ну вот сейчас, получается, каждый первый и каждый второй, когда их спрашивают, из трех человек, говорят о том, что Конституцию надо как-то переписать. Но как? У вас есть предложение? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Васильевич. Ну, я не сторонник переписать Конституцию. Но на самом деле у нас, к сожалению, принимаемый закон о пенсионной реформе, в том числе закон о Яровой, идут вразрез с определенными статьями, хотя предусмотрено Конституционным судом, что многие статьи можно подмять так называемым новым федеральным законодательством, принимаемым в обеих палатах парламента.
А выход какой?
Понимаете, нынешняя власть старается, по моему мнению, избавиться под шумок от тех атавизмов, которые остались в плане социальных гарантий, которые может получить от инвалида до студента.
Нет,
и другие.
Хорошо, вот другие, в отличие от вас, говорят, надо Конституцию менять.
Но они просто не понимают, о чем говорят. На самом деле здесь международное право ни при чем, как сказал эксперт. Когда была ратифицирована фрагментарная статья Конвенции ООН против коррупции, Россия дистанцировалась от таких статей данной конвенции, 20-я, 26-я и 54-я, 57-я, мотивируя это то, что это не совпадает с 51-й статьей Российской Конституции Российской Федерации.
Проблемы есть, но пересмотром Конституции они будут вряд ли решены. Такова позиция Вайса. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Прошу.
Вы знаете, тоже не сторонник переписи Конституции. Может быть, какие-то поправки. Чисто цифровые, численные, да, точнее, возможно.
Ну, как вариант, как пример, скажите, что вы имеете в виду?
Два подряд и 6 лет.
А, то есть вот так вот. Нужно только в этом смысле. 7-3-7, речь идет о президентских сроках, если кто не понял. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот согласен, я сам лично голосовал, я помню, вот за Конституцию 93-го года, я помню, был холодный год, морозный декабрь, да, и главная причина, я помню, было тяжелое время, то, что принялась эта Конституция, там не было большинство, 58%, вот именно вот этой статье, то, что не было, была смена власти.
А нет, вот смотрите, возвращаемся. Итак, из трех человек двое говорят, надо что-то исправить в основном законе. Вы бы тоже правили?
Значит, просто не надо ее, она в целом отличная Конституция, просто то, что испоганили вот это два подряд, вернуть к нормальному состоянию, благодаря чему...
То есть это, опять же, не проблемы Конституции. Я понял, спасибо. Число желающих поменять Российскую Конституцию выросло в 1,5 раза. Это результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжают поступать новости по поводу спортивных сообщений об отстранении РУСАДА, соответственно, об отстранении российских спортсменов. Требование ВАДА – отсутствие вмешательства извне в работу РУСАДА – одно из условий ее восстановления. Срочное сообщение, еще срочное сообщение. Депутат Светлана Журова говорит, что, по ее мнению, проведение в России чемпионата Европы по футболу и универсиады вряд ли будет отменено. Подробности в информационных выпусках, а прямо сейчас следующая тема для обсуждения. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, заявил, банки должны раскрывать следователям информацию о вкладах своих клиентов. И это, по его мнению, касается не только уголовных дел, но и материалов доследственных проверок. Это фрагмент интервью Бастрыкина российской газете. Первый вице-президент Ассоциации российских банков Юрий Кормыш к нам присоединяется. Юрий Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы относитесь к этому заявлению Бастрыкина?
Ну, я думаю, что это заявление, то ли оно не совсем верно истолковано, потому что сейчас уже следователи имеют право, как это самое, когда возбуждают уголовные дела, получать справки по банковской тайне, то есть по вкладам, по счетам.
Да, но Бастрыкин специально подчеркивает, это касается не только открытых уголовных дел.
Да, при это самое, как он сказал, при
доследственной проверке
доследственных материалов. Сейчас тоже есть такое право в соответствии с статьей 26 закона о банках и банковской тайне. при предварительном следствии, вот следственный орган, то есть должен дать разрешение, ну, руководитель следственного там комитета, то есть не комитета, а следственного органа, должен дать следователю разрешение, то есть согласие на то, чтобы он получил такие данные. Тогда направляется запрос в банк, и банк дает. Дело в том, что банки сейчас и так очень много дают самым разным органам справки. Там это суды, счетная палата, налоговая инспекция, пенсионный фонд и самые-самые разные органы. Кроме того, все операции, которые проводятся клиентами, физическими лицами, другими, если они вызывают какое-то сомнение, направляется Росфинмониторинг. Росфинмониторинг тоже общается с правоохранительными органами и направляет им информацию, так же, как и налоговая, если есть какие-то вопросы сомнительные или, возможно, там, коррупционные, самые разные проявления. Здесь опасность, знаете, чего? То, что граждане боятся и сейчас. Много звонков в банки поступает там и так далее. То есть как бы от банков, разных мошенников и тому подобное. И граждане боятся, чтобы их сведения попали к уголовным элементам. Потому что когда этот самый проверяющий, ну, этот самый какой-то правоохранительный орган, который делает предварительное расследование, он идет, там, обращается к своему начальнику, чтобы тот дал разрешение. Хоть какой-то есть контроль. Как сказано, чтобы был свободный доступ к счетам любой банковской тайны, но это считаю, что неправильно, потому что должен быть контроль. И вот эта опасность, чтобы все самые разные сведения попали непонятно куда и чего, без всякого контроля, это неправильно. Потому что сейчас по коррупционным делам, даже сегодня было в прессе, генеральный прокурор сказал, что 10% самых там разных дел возбуждено в отношении сотрудников правоохранительных органов разных. Понимаете, коррупция. Поэтому здесь, конечно, я так считаю, что уже есть все возможности для получения банковской тайны предварительного следствия, то есть доследственных различные проверки.
Но если только
нужно
я
к
понял.
Своему начальнику пойти.
Да. Вот смотрите, а если вы говорите, что есть все возможности для того, чтобы открывать банковскую тайну, сейчас только надо к начальнику сходил, чтобы следователь...
Конечно.
Так вот, а можно ли говорить в этих условиях о том, что банковская тайна в принципе существует?
К сожалению, в мире уже так говорят, что ее практически не существует. Но должен быть же контроль какой-то, чтобы была ответственность тому, кому она попала, за эти персональные данные, чтобы была ответственность, можно было привлечь, а не вообще свободно. Кто хочет, зашел. Я понимаю, что предварительный следователь может, не хочет зайти к начальнику, получить разрешение. Но можно в суд обратиться, где угодно. Должен быть какой-то еще контроль для тех, кто обращается к банковской тайне. Потому что... Но это закончится тем, что как будет банк перед своим клиентом оправдываться, почему? Сведения там еще какие-то по его счетам откуда-то пришли, непонятно. Это...
Понятно. Спасибо. Да. Юрий Кормыш, первый вице-президент Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали предложение Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, открыть и дальше банковскую тайну. Юрий Кормыш говорит, что, в принципе, и на сегодняшний день практически все возможности, даже на уровне доследственных проверок, у следователей на самом деле есть. Им нужно просто дополнительно обратиться к своему собственному начальству. Бастрыкин в интервью «Российской газете» сказал, банки должны раскрывать следователям информацию о вкладах своих клиентов. Это касается, по его словам, не только уголовных дел, но и материалов доследственных проверок. Еще Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц и отметил, что такое наказание предусмотрено за коррупционные преступления, причем прописано оно уже и в международных конвенциях. Реализация этих предложений, как отметил Бастрыкин в интервью, напомню, «Российской газете», создаст дополнительный правовой механизм защиты потерпевших от коррупционных преступлений. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 декабря, 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем главные события этого дня. Смотрим на то, что происходит на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня. На дорогах московских сейчас 545 почти тысяч автомобилей. Это на 10% меньше, чем обычно в это время бывает. По Яндексу 4-бальные, по ЦОДД 5-бальные пробки. Максимумы ожидают к 7 вечера. Пробки могут быть 7-бальными. А прямо сейчас мы будем обсуждать отстранение российских спортсменов от участия в крупных крупных спортивных соревнованиях под российским флагом, это подчеркивают, там, где принимают соответствующие решения, ВАДА отзывает лицензию РУСАДА, и, следовательно, российские спортсмены не могут от имени России выступать. Те конкретные российские спортсмены, которые докажут свою чистоту, смогут выступать, но не под национальным флагом. Впрочем, это не новинка, такое уже было в нашей истории последние несколько лет. Что касается сейчас принятых час назад решений. Исполком ВАДА лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия России права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира в следующие 4 года. Ленты новостей сейчас буквально состоят из сообщений руководителей тех или иных федераций о том, что они надеются, что в их части больших проблем все-таки не будет. Но, как кажется, это в некотором смысле преувеличение. Ну, что-то подобное вряд ли произойдет. Если есть проблема со спортом в России вообще с точки зрения ВАДА, то вряд ли они будут говорить, что, к примеру, вообще в спорте проблемы есть, а в Федерации тяжелой атлетики, например, проблемы не такие серьезные. Или вот, например, глава Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в интервью РИА Новости говорит: «Не сомневаюсь, что в Токио выступим под российским флагом», и дальше добавляет: «Нужно только грамотно оспорить в суде решение ВАДА». Ну, правда, есть еще 4 года для того, чтобы оспаривать это решение, хотя Олимпиада в Токио пройдет намного быстрее. В данном случае речь идет об ограничении участия наших спортсменов в двух Олимпиадах, в 2020 и 2022 году, а еще есть ведь много чемпионатов мира по разным видам спорта. Россия не может заявляться как возможный организатор Олимпиад на ближайшее время, то есть на 30-е годы речь шла о возможности так или иначе претендовать Российской Федерации, мало ли реально, что это будет теперь возможно, в принципе. Более того, теперь возникает вопрос, будет ли проводиться на территории Российской Федерации ряд игр чемпионата Европы по футболу. До этого нам достаточно уверенно говорили: ну нет, это УЕФА, УЕФА не подписывал соответствующие документы, поэтому, ну нет, здесь-то точно наши будут проводить игры, наши точно будут играть, но уже сегодня все не так однозначно. Говорят, что, ну, возможно, да, возможно, что-то произойдет, но есть надежда, потому что совсем скоро эти соревнования, вряд ли у нас их будут забирать. Или вот, например, срочное сообщение прямо сейчас. Сергей Хрычиков, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, решение исполкома ВАДА не распространяется на чемпионат Европы по футболу, но в стандарте 2021 года уже будут региональные и континентальные турниры. Вот это решение не распространяется на Евро-2020. Вокруг этого сегодня будет наверняка много споров. Дмитрий Свящев, депутат Государственной Думы, президент Федерации Кёрлинга России. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что будет с российским спортом в этих условиях?
Да ничего не будет. Российский спорт как был в третьей планете, так и будет. К сожалению, видите, данное решение носит, к сожалению, такой ярко выраженный дискриминационный характер. Если кто-то планирует, что без российских спортсменов может развиваться нормально мировой спорт, то это безумие. Сейчас как можно представить, например, фигурное катание без российских фигуристов или хоккей без российских хоккеистов? Да, ну, и все виды спорта невозможно.
Но почему? Поэтому... А ведь там же могут быть фигуристы на этих соревнованиях. Просто не будет написано, что они из России.
Это другой вопрос. Поэтому и говорим с вами о том, что те спортсмены, которые будут участвовать, конечно, должны участвовать под флагами России. Если мы через судебное решение не сможем отстоять данное решение, мы что, с вами будем меньше их любить или болеть? Меньше? Нет, не будем. Мы с вами уже прошли это на предыдущих Олимпиадах, поэтому мы это все прекрасно понимаем, что если у них будет флаг либо Олимпийского комитета России, либо статус национального независимого атлета, например, наши болельщики от этого меньше не будут любить, уважать или болеть за них. Поэтому надо, к сожалению, это дополнительное давление психологическое, прежде всего, на наших спортсменов, которые нужно будет, их нужно поддерживать и еще больше оберегать от всяких нападок.
Смотрите, но вот даже, судя по сообщениям средств массовой информации, даже там, когда принимали это решение и когда обсуждали, они задаются вопросом, а почему же российские спортсмены-то не задают вопрос своим российским чиновникам, что происходит с российским спортом? У вас есть ответ, почему не задают такого вопроса?
А какие вопросы задавать нашим чиновникам? Мы постоянно, вот проходит у нас совещание, где нам здесь недавно министр спорта нас собирал, президент Олимпийского комитета России. С нами постоянно ведут беседы о том, рассказывают, какие меры предусматриваются, из-за чего там данные проблемы существуют, и как мы отстаиваем интересы своих атлетов или планируем отстаивать интересы атлетов наших национальных федераций. Ну, к сожалению, мы заложниками стали той ситуации, в которой мы сейчас находимся. То решение, которое сейчас принято, точно не в пользу России. Однозначно есть поручение президента наших атлетов и нашей национальной федерации по всему миру. Поэтому мы надеемся, что если решение есть, что наши интересы будут отстаивать.
Смотрите, но сегодня же там они объявили, что у них якобы существует список тех спортсменов, данные которых удалили из той самой базы. Вы ожидаете серьезного скандала вокруг этих фамилий?
Ну, к сожалению, действительно, я видел ориентировочный список. Я не могу сказать, что это точно тот список, который будет опубликован, поэтому фамилии не могу озвучивать. Но там действительно много известных фамилий. К сожалению, это факт. Другой вопрос, что любая фамилия, даже если ее попытаются опубликовать, она должна пройти через определенную процедуру через КАС. То есть судебная процедура должна пройти. Никто не может...
Международный суд. Просто не все знают.
Да. Это международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. Вот. И никто не имеет права, спортсмена наказать, если данное решение не примет суд. Поэтому надо отставить интересы, и не надо сейчас поддаваться панике. Уверен, что многие наши спортсмены, и опыт, кстати, предыдущих судебных разбирательств показывает о том, что многих наших спортсменов оправдывали.
Но у вас-то есть какое-то понимание того, что произошло с этой базой, вокруг которой, собственно, все копья и ломаются?
Слушайте, давайте начнем с того, с чего все началось. Началось все с господина Родченкова, который сам создал лабораторию. Антидопинговую лабораторию, которую он возглавлял, вместе со своими помощниками создавал некую базу данных на спортсменов, которых он снабжал запрещенными препаратами, сам изготавливал известный коктейль Родченкова.
Так нынешние это претензии уже ко временам после Родченкова?
Нет, это как раз все проходят события с 11 по 15 года. В этом есть проблема, понимаете?
Но речь идет об изменении базы в конце 2018 года.
Это мнение ВАДы и мнение неких экспертов, которые работают. Нам с вами
это не доказано.
Нам с вами это никто не представил. Я лично, как президент Федерации Кёрлинга, сделал несколько запросов своим международным, руководителям мировую федерацию, и я не получил от них ответа вообще никакого. Те организации, которые мне могут что-то сказать, это единственный МОК и Федерация Кёрлинга, Всемирная Федерация Кёрлинга. И, к сожалению, или к счастью, эти федерации, они разводят руками, говорят, мы с ВАДА, вы знаете, это отдельная организация, которая нам не подчиняется. Живет по своим законам, и, к сожалению, эти законы часто, обратите внимание, кто больше всех визит. Это либо UK ADA, либо US ADA. Вот. Это те организации, которые заокеанские, англосаксские, которые больше недовольны тем, что российский спорт развивается.
Вот, кстати,
те организации, которые как раз взяли под крыло Родченкова. Как можно взять человека, который заказывал запрещенные препараты и подсаживал на них наших российских спортсменов, которые сейчас дают на них показания. Сам же Снабжал говорил о том, что ничего не будет, а я знаю точно, я с этими атлетами общался. Все это не запрещено, это, ребята, это там добавки, давайте потребляйте, давайте, и у вас никаких не будет проблем.
Сейчас срочное сообщение. Да. UKID приветствует решение ВАДА по РУСАДА и санкциям в отношении российских спортсменов и делают заявление, что это было единственно возможным решением.
Пожалуйста.
Прямо сейчас. Да, и еще. Смотрите, Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, комментируя решение исполкома ВАДА о санкциях, сказал, что российские чиновники, виновность которых в нарушении антидопинговых правил ВАДА будет полностью доказана, должны понести ответственность. И дальше он говорит, если будут доказательства, надо всех привлекать. Проблема в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений вроде как нет. А от кого мы ждем этих доказательств?
Смотрите, теперь, если вас интересует по чиновникам, смотрите, что происходит. У нас за подобное правонарушение принято либо административная и уголовная ответственность. У нас приняты законы. Притом я вам могу сказать, что это одни из самых жестких законов во всем мире. Поэтому у нас никто не рискнет на сегодняшний день. К сожалению, эти законы были приняты уже после Олимпийских. Многие из них были приняты после Олимпийских игр в Сочи. Поэтому мы сейчас с вами, ни один, точно можно сказать одну вещь. Ни один из чиновников не рискнет сейчас заниматься против законной деятельности. А и мы все требуем на России платить.
Алло! Дмитрий Александрович, мы потеряли связь, похоже. Вы слышите нас?
Сейчас пошли.
Раз, два. Алло. Дмитрий Александрович, мы слышим вроде бы вас. Нет. Вроде слышим, а вроде и нет. Так, это был Дмитрий Свищев, президент Федерации Кёрлинга России, депутат Государственной Думы. Игорь Беспрозванный. Опять враги подбросили, а потом мы удивляемся, а нас за что? Мы Д'Артаньяны, это Михалыч так расценивает ситуацию в белом, а остальные все недостаточно хорошие. Значит, это Михалыч пишет. Не надо индуцировать тревожную аудиторию. Это 220-й пишет. Он подписывается как сложный номер. Владимир Потапов пишет, и это довольно распространенные взгляды. Хорошо, что отменили Олимпиаду. Может, скоростную дорогу железную в Казань начнут строить. Какие-то победы нужно все-таки показывать. Ну, мне кажется, что вот эта вот связь, если отменили там, то обязательно построят здесь, мне кажется, не очевидно. Мне кажется, что для Олимпиады железную скоростную дорогу построили бы быстрее. Это мой взгляд, а он вполне субъективный. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день, Михаил, Подмосковье. Вы знаете, ключевым в этом все, во всех этих делах, связанных с РУСАДОВ и так далее, является то, что все национальные организации, подобные РУСАДА, они независимы от государства. Вот беда нашей страны, мы очень трудно изживаемся от начальственности. А вот этот раж ответственности всегда уходит наверх. И поэтому это их бесит, естественно, потому что сами деятели РУСАДА, просто тренеры, никогда не будут совершать подобных вещей в таком масштабе.
Нет, Михаил, подождите. Вот смотрите, мы сейчас смотрим за лентой новостей, и один за другим руководители федерации разных видов спорта говорят примерно одно и то же. Они говорят о том, что это несправедливо, то, что произошло.
Нет, категория справедливости не является концептом состояний фактических. Это моральная категория. Мир вообще весь существует в принципе постоянно в режиме несправедливости. Поэтому здесь придется это пережить.
Хорошо, тогда по-другому. Подождите, тогда по-другому. Они говорят, мы не понимаем, за что.
За то, что когда Родченков убежал, и вот то, что произошло сегодня, когда они не выполнили те условия, которые им выдвинули в течение 3 лет, это подтвердило то, что в Сочи были подмены. Вот и все, вот это подтвердилось.
Понимаете? Нет, эти вот руководители федерации, они не понимают таких простых вещей?
Ну так еще раз говорю, они как вот, сегодня даже тот, кто замешан из вот этих руководителей, вот он сидит дома, пьет чай и думает, пусть наверху разбирается. Он боится, что его ударят или нет. Нет. А он где-то надеется
смотрите,
что его пригладят и все это спустят на тормоза.
То есть он надеется на то, что начальников лучше не критиковать. Когда вот...
А кто приказывал-то? Ведь давайте так.
А вы знаете.
Факт установлен. Пусть открыто нас всегда обманывают, понимаете? Пусть скажут, кто приказал, а не скажут. Но для этого надо убежать на Запад и оттуда вещи.
Новый глава спортивной гимнастики, если я правильно понимаю, Василий Титов сейчас говорит, что ВАДА своим решением пытается вбить клин между спортсменами России и государством. Получится?
Ну, вы знаете, опять вот эти обороты речевые, которые, я помню, по газете «Правда», центральная страница, все свои годы своей жизни. Клин, вбить, что там говорить? Не то, что нет дыма без огня, поймали откровенно. Почему не выполнены были требования после уже скандала с Родченком?
Все, это не Родченков, после скандала. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, коротко.
Коротко. А что вы хотите, грубо говоря, чтобы заявляли президенты федерации? Они такие же фактически стали госслужащими.
Они защищают самих себя. Я понял. Подход тоже понятен. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Геннадий. Действительно, чиновники боятся за свои места. И все говорят, да, это где-то в гребле, но, наверное, не у нас в борьбе. Это как в футболе. Все тренеры признают, что договорные матчи есть. Но все в них не играли. Понимаете, так и здесь.
Понятно.
Проблема, такая получается.
Глава Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин надеется, что решение Всемирного антидопингового агентства по России не окончательное и будет успешно оспорено в спортивном арбитражном суде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лосицкена, известная наша спортсменка, кстати, только что заявила, что она не собирается менять гражданство. Михалыч тут пишет, как только спортсмены покинут границы и сменят гражданство, только тогда пойдет информация. 314-я. А почему Родченкову безоговорочно верят? Он ведь может и обманывать. Ну и еще, где... Так, спалили наших, как ни крути, это пишет 302-й. Еще один спортивный скандал. «Спартак» опубликовал фото ухода болельщиков с трибун с хэштегом «Фанат не преступник». Это не единственный матч, с которого уходили болельщики. Это акция. Что за акция? Что происходит? Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол», с нами на связи. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что происходит?
Ну, дело в том, что всех...
Алло, Денис, алло, поменяйте положение телефона, да, слушаем вас.
Все фанатские объединения выступили на матчах, на всех матчах этого 19-го тура чемпионата России и покинули на 30-й минуте. Все это было сделано из-за того, что перед предыдущим туром в Петербурге было арестовано порядка 200 болельщиков «Спартака». Ну, потом были они отпущены. Вот, а заводящие трибуны отлучены от футбола на 1.5 года. После этого группировка фанатская «Спартаковская фратрия» выпустила обращение ко всем болельщикам, организованным, призвав присоединиться к их акции, что, собственно, и произошло. Фанаты протестуют против того, что МВД активно вмешивается в их, ну, мешает посещать матчи, и, соответственно, это касается не только ареста, это касается еще и всех инцидентов с ОМОНом на других стадионах, болельщиками других команд.
Ну, вот смотрите, один из наших слушателей пишет, ну, уходят и пусть уходят, а от этого ведь все равно ничего не изменится.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны изменится, потому что это все равно некий элемент субкультуры, а субкультура будет являться, если против нее будут приниматься такие... А что значит сопротивление? Это сопротивление, ну, такое, они пока не уходят. Я вчера был на матче «Спартак-Ростов», и до того, как фанаты покинули трибуны, не только боковые сектора, и зрители, и так далее, люди тоже в том числе уходили. Это все сказывается на картинке, я имею в виду.
Ничего не
получилось.
Совсем коротко скажите, а вот то, что «Спартак» публикует фото ухода болельщика на своем сайте, то, что, по сути, получается, футболисты присоединяются к этой акции, это что-то значит?
Ну, выступили как минимум и футболиста в защиту фанатов. Это вратарь Ростова Писяков, Джики Кутепов, которые сказали, что не поддерживают этот протест фанатов. Но, безусловно, это значит, разделяют, они хотят, чтобы к болельщикам относились иначе.
С вашей точки зрения, есть шанс, что будут относиться иначе?
Ну, ситуация непростая, потому что у нас же прошел чемпионат мира, и мы видели, что там таких болельщиков не было. То есть там все было по-другому. Трибуны были спокойные, билеты были дорогие, и все приходили на трибуны по фан-айди. С одной стороны, у нас тоже хотят вроде бы внедрить фан-айди и продавать таким образом билеты. Тогда можно будет забанить всех этих болельщиков. Но тогда наши трибуны останутся вот без активной поддержки. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но пока сложно сказать, какая точка зрения победит. Самое главное, что они не находят общий язык на данный момент друг с другом.
Понятно, спасибо. Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». Пока не находят общий язык, но, с другой стороны, разные объединения болельщиков между собой общий язык, похоже, нашли. Перезагрузка далее.